Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Новая Москва». Зимой приезжаю по делам в столицу. Ищу знакомого батюшку, а он в этот день требничает на погосте. Его приход опекает одно отдаленное кладбище, и священники поочередно ездят дежурить. Там есть даже ритуальный павильон, где можно совершить отпевание. Но в большинстве случаев покойных привозят уже после отпевания, и священнику остается лишь лития, краткое заупокойное богослужение. Люди воцерковленные, впрочем, заказывают и панихиды, богослужения более продолжительные. Но для народа безрелигиозного и пятиминутное лития – тягота невыносимая, потому что не втерпешь выпить. С приятелем мы встречаемся только к полудню, в самое напряженное время. Катафалки подъезжают один за другим. Разумеется, священник нужен не всем, но тем не менее мы едва успеваем от могилы к могиле. «Тунеядец!» — ругается он, когда я отстаю на заснеженных аллеях. «Привык в деревне к спокойной жизни». Я начинаю оправдываться, говоря, что у меня вся духовная деятельность свелась к непрестанным похоронам. Причем теперь уже не только отпеваю, недавно в одной деревеньке пришлось даже могилу копать. Последнего мужика хоронили. «Все равно тунеядец», — решительно повторяет он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. «У тебя народ мрет?» «Конечно», — отвечаю я, не вполне понимая смысла вопроса. «Мрет? Да еще как!» «Это правильно». От этой правильности ты обленился. А здесь все неправильно. Здесь народ гибнет. В иные дни случается одних убиенных и хороним. Сегодня вот. Первым с утра был мальчишка. Убили его какие-то частные охранники. Один утверждал, что сможет ударом руки расколоть череп. Другой спорил, что это можно сделать только ногой. Тут как раз ребятишки из школы шли. И маленькие, и постарше. В общем, тот, который рукой, убил. Но череп не раскололся. А второй ногой расколоть сумел. Ребятишки разбежались, а эти ушли себе. И с концами. Потом старика хоронили. Придушили за пенсию. Наркоманы, наверное. Такая теперь, брат, жизнь здесь пошла, что словами не перескажешь. Видеть надо. Ты сейчас и увидишь. Мы встретили очередную процессию и с пением «Святые Божии» пошли впереди нее. Мелкий мужичок, бегавший взад-вперед по сторонам колонны, оказывался иногда рядом с нами и успевал бросить на ходу несколько слов. Выходило, что хороним руководителя крупного автокомбината. «Организация бюджетная, денег нет», — заговорчески сообщил мужичок и исчез. Также заговорчески, шепотом, я спросил приятеля, кто это.
«Распорядитель».
«Распорядитель чего?»
«Похорон».
«А что он все время бегает?»
«Распоряжается, наверное».
Начальство потребовало, чтобы он поделился.
И снова мы теряли его из виду и продолжали. Святый крепкий.
А он сказал, что не может грабить шоферов. За это его и грохнули.
«Святый бессмертный, помилуй нас», — допевали мы.
А похороны-то эти сами заказчики и устроили. На всю катушку.
«Так он, распорядитель этот, их человек или ваш, кладбищенский?»
И их, конечно. И так здорово шустрит. Из бывших общественных работников, наверное. Я понял, что это в точности как у меня. Там тоже бывшие парторги, главные закоперщики на похоронах. И вокруг машины с гробом борозду на земле топором нарисуют. И когда в могилу монеты бросать, скомандуют.
А это еще зачем? Полюбопытствовал приятель.
«Монеты? Чтоб, значит, землю выкупить. А вот насчет топора даже и не помню. Кажется, чтобы смерть от живых отгородить.
Бред какой-то.
А ты говоришь, что не ядис. Подбежит такой вот оргмассовый сектор с топором. Товарищ поп, как там в соответствии с церковными постановлениями машину обводить по часовой стрелке или против? И можешь кол ему на голове тесать, но хоть тайком, а процарапает. После чего, стало быть, никто уже никогда помереть не должен. А с монетами... Не беспокойтесь, говорю, не надо ничего выкупать. В земле места всем хватит. Но только отвернешься, как начнут швырять пригоршнями. Что ж вы, говоришь, делаете? Да если бы на эти деньги купить лекарства, человека, глядишь, сегодня и хоронить бы не пришлось. Сумасшедший дом. Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окружила нас, заняв все свободное пространство на ближайших аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида человек, определенно имевший навык выступать на митингах и собраниях, стал возле гроба, снял шапку и начал прощальное слово. Он проникновенно вещал о новой жизни, которая дала дорогу таким, как покойный. О новой Москве, для которой покойный, как и все, собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как это не понравилось некоторым из прежних. Заказчик, почти не раскрывая рта, пробормотал распорядитель, снова оказавшийся рядом с нами. «Похорон или...» Тем же манером спросил приятель. «И того, и другого. Как только он закончит, начинайте. Гражданская панихида уже была. На работе». И исчез. Когда проникновенная речь приблизилась к логическому завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимоверной силы. Еще через мгновение с веток деревьев хлопьями посыпался снег, и стало ясно, что играют Шопена. Оркестр замерзал где-то впереди, в березняке между могилами. Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссиливался перекричать буйство луженных труб. И хотя, казалось бы, шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего добился. Инструменты стали поочередно смолкать. Но поскольку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощущения оркестрантами непонятности происходящего умолкание превратилось в продолжительное действо. Сначала исчезла всякая мелюзга, вроде флейт. Потом затихли кларнеты с фаготами. Наконец умолкла самая большая труба. В наступившей тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запыхавшегося распорядителя, который стоял на столике возле чьей-то могилы, ударил вдруг барабан. И напрасно. Потому что распорядитель на пределе возможностей человеческого голоса высказал барабанщику несколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на носках и махнул рукой. «Хватит орать, мол!» И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. Все инстинктивно пригнулись. «Не достреляли, что ли?» — спросил я приятеля. «Может, и не достреляли», — спокойно сказал он, осматриваясь. «Но вообще-то там стоит почетный караул. Только почему одиночный выстрел?» «Покойник что, был военным?» — не понял я. «Да он и в армии никогда не служил», — шепнул возникший распорядитель. «Я ж говорю, на всю катушку похороны заказали. с оркестром, священником, караулом.
«А что за выстрел?» — поинтересовался приятель.
«Да солдатик один, новобранец, перепутал. Вояка какой-то рукой замахал, он и шарахнул. Начинайте, отцы, только по возможности рук не подымайте».
«И какой придурок скомандовал оркестрантом?»
Кадила я раздувал, не поднимая руки, согнувшись. Когда все должное совершилось, кладбищенские рабочие, лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотворную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе. Столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты со впечатляющей щедростью.
«Теперь бы смыться», — сказал приятель. «А то от ледяной водки голос подсесть может. А мне еще завтра отпевать и отпевать. Прямиком не пройти. Там, видишь, главный стол и поставлен».
Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сторону, словно прогуливаясь между пьющими. А потом ускорили шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и направились, чтобы окружным путем миновать пиршество. И тут впереди показался медленно идущий навстречу человек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом в руках.
«Возможно, и вправду не достреляли, как ты говоришь.
И чего тебя угораздило? Сидел бы на своем курорте. У тебя там сейчас, поди, северное сияние. В баньке попаришься, бух в сугроб, а над головою северное сияние. В избе печь топится, на столе водочка запотевшая из синей. Возле нее тарелочка с рыжечками и другая тарелочка с беленькими».
«Рыжечков нынче не было», — вздохнул я. «Только волнушки и грузди. Ну, белые, само собой, как обычно».
«Значит, одна тарелочка с беленькими, другая с волнушечками, а третья с груздочками. Хорошо».
«Отцы», — сказал человек в маске, — «выпить нету, а то околел от холода».
«А ты кто будешь?» — спросил приятель.
«Вас охраняю».
«Нас?»
«Ну да, вот эти похороны. А то мало ли».
«Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет, и что, напротив, мы еще и пытаемся ее избегнуть». Он предложил нам постоять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет.
«Мой участок вдоль забора. От черной осины до памятника с голой теткой. Если кто через забор полезет, предупредительный воздух, а дальше на поражение. Вы не бойтесь, тут кругом наши ребята стоят. Если что, сразу придут на подмогу».
Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей надобно очень долго, и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить человека мы не успеем.
«Ну, чего молчите, отцы? Неужели у вас ни хрена понимания нету? Продрог ведь!» Он протянул автомат. «Вот предохранитель, вот спуск. Это одиночные выстрелы, это очередями.
Лучше всего, отцы, короткими очередями. И шороху больше, и попасть полегче. А то вы все же люди нетренированные».
«Повесь на оградку», — сказал приятель. «Да маску-то хоть сними. Вдруг кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее. Если через 5 минут не вернешься, уйдем».
«Я мигом», — обрадовался он. «А маску снимать мне не положено».
«И не переживайте. Во-первых, я в бронежилете. А во-вторых, не успеют пальнуть. Кулаком зашибу».
И тяжело топая шнурованными ботинками, побежал по аллее. Минуло 5 минут, 10, 15.
Прошли до черной осины, от которой разглядели следующего стрелка, потом до памятника с голой теткой, и там бродил караульщик.
«Смотри, как здорово», — сказал приятель. «Кругом наши люди».
Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом. И тут примчался сменщик. Из пятнистых карманов торчало несколько бутылочных горлышек. Он тоже сбегал к черной осине, потом голой тетке, чтобы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на веренном нам участке никаких недоразумений не произошло. Сдали автомат и отправились в освояси.
«Даже не знаю, как и благодарить вас», — искренне сказал человек, лица которого мы так и не увидали.
Благополучно добравшись до ритуального павильона, мы отогрелись у электрического отопителя и собрались было идти на автобусную остановку. Как вдруг дверь распахнулась от удара ногой, и вошел человек в маске.
«Отцы!» — победно воскликнул он. И мы поняли, что это наш друг, и никто иначе.
«Нашел подарок для вас!» Покачиваясь, он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежащие на ладонях гранаты.
«Держите, отцы, пригодится. Ну, чего молчите? От души ведь!»
Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся катафалке. Приятель задремал, а когда проснулся, сообщил, что снилась ему картина Верещагина, но не апофеоз войны с черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди полузанесенных снегом павших воинов. Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: «Возвращайся».